Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: поддержит ли Европа стремление Косово к полной независимости от Сербии? Убедил ли президент Буш демократов в необходимости новой стратегии в Ираке? Есть ли решение у проблемы насилия в армии? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Мы начинаем с одной из главных международных тем сегодняшнего дня. На повестке дня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос о статусе Косово. Сегодняшнее обсуждение приобретает особый вес ввиду того, что через пару дней дискуссия на эту же тему пройдет на еще более высоком уровне в рамках Организации Объединенных Наций. Каковы перспективы получения косоварами статуса независимого государства? Возможно, что именно сегодня вопрос об этом, наконец, будет поставлен на официальном уровне. В Страсбурге находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Я знаю, что сегодня с утра прошла встреча генерального секретаря ООН Терри Дэвиса с журналистами. Он как-то комментировал информацию, что вопрос о статусе Косово будет обсуждаться именно в терминах полной независимости от Сербии.
Да, действительно, генеральный секретарь Совета Европы буквально только что закончил общаться с журналистами, и только что лорд Рассел Джонстон, главный докладчик по вопросу о статусе Косово в Парламентской ассамблее Совета Европы, начал свое выступление. Тут даже очень сложно сказать, с каких слов он его начинает. Скорее всего, все-таки это первые слова его доклада. А доклад, который в письменном виде уже журналисты видели, это, собственно, долгое доказательство того, что Косово в независимом виде, при определенных, правда, условиях, послужит наибольшему умиротворению в регионе. Независимость Косово будет лучшим решением для того, чтобы установить в регионе некую стабильность. Ну и надо сказать, что Терри Дэвис это все-таки высокий чиновник Совета Европы. Он отвечает не только за Парламентскую ассамблею Совета Европы, где каждый депутат волен думать так, как ему хочется, а еще и за, скажем, Комитет министров Совета Европы, где сходятся министры иностранных дел стран-членов Совета Европы. Естественно, он более осторожен, чем парламентарий. Он говорит, что его личное мнение по поводу Косово – это поддержка территориальной целостности всех стран-членов Совета Европы, пока иное не будет решено Организацией Объединенных Наций. Эти слова можно истолковать так, что пока ООН не решила, что Косово должно идти к независимости или признаваться как независимое государство, это часть Сербии. Собственно, эту же позицию разделяет и, естественно, сербская делегация, которая осуждает сам факт того, что статус Косово рассматривается в Совете Европы. Сербские представители в Страсбурге говорят, что это не дело Совета Европы предлагать независимость Косово, но, тем не менее, вообще считается, что сегодняшняя дискуссия в Совете Европы – это репетиция того, что произойдет в ООН буквально через пару дней, потому что Марти Ахтисаари, президент Финляндии бывший и спецпосланник генсека ООН по урегулированию в Косово, будет выступать сегодня перед парламентариями Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фактически, это многие ожидают, что это будет та же самая речь или близкая к той, которую Марти Ахтисаари произнесет в ООН по той же проблеме. И, скорее всего, сегодня мы узнаем основную позицию главного переговорщика по Косово. Можно также говорить, что российская делегация уже выразила свое полное несогласие с резолюцией, если она будет принята, настаивающей на независимости Косово. И ее руководитель Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» сказал, что если Косово будет предоставлено на независимость, то, конечно же, будет подниматься тема и Абхазии, и Южной Осетии, и Приднестровья, и, может быть, даже речь пойдет о Тайване, баскских территориях, и, так сказать, процесс пойдет.
Спасибо, Данила. Я напомню, что на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович, которого я, кстати, поздравляю с днем рождения. В эфире программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас очередное прямое включение. В Москве на Горбатом мосту Дома правительства в эти минуты проходит митинг профсоюзов с требованием достойной пенсии для россиян. На митинге работает мой коллега, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Итак, расскажите, что происходит и когда начался митинг.
Добрый день, Виктор. На Горбатом мосту у здания правительства сейчас находится около 150 человек, участников митинга этой акции протеста. Участники пикета требуют достойного пенсионного обеспечения россиян. Многие митингующие пришли на Горбатый мост в строительных касках с наименованиями городов и организаций, которые они представляют. К примеру, Череповец, Росуглепроф. В руках митингующие держат плакаты «Вышел на пенсию, стал нищим», «Меняю трудовую пенсию на чиновничью», «Пенсии в России – позор нации, бедность пенсионеров – позор государства». У всех участников акции в руках надувные шары черного цвета со словом «пенсия» и фразой «пенсионная реформа – обман». Перед началом митинга здесь через громкоговоритель звучали песни Высоцкого. Организаторы этого митинга – профсоюзы базовых отраслей промышленности и строительства России. И на входе к Горбатому мосту раздают листовки. Вот здесь помечены требования. Участники акции требуют от правительства Российской Федерации выработки с участием представителей профсоюзов и работодателей предложений по пересмотру законодательства о трудовых пенсиях в Российской Федерации с целью повышения их размеров и приведения в соответствии с конвенциями МОД и европейскими стандартами. Также вот интересный пункт. Требует законодательного закрепления минимального размера трудовой пенсии на уровне не менее 40% утрачиваемого заработка и не ниже величины прожиточного минимума в регионе. Вот, собственно, митинг начался вот буквально только что, и выступают представители профсоюзов. Могу сразу сказать, что все, конечно же, вид Горбатый мост охраняют сотрудники милиции, но, в принципе, все пока довольно-таки спокойно. Виктор?
Максим, у меня еще один есть вопрос по поводу требований митингующих. Насколько я знаю, среди требований есть также такая угроза в случае необходимости проведения общероссийской акции протеста, то есть общероссийской уже, видимо, либо забастовки, либо митингов. Что вы об этом знаете?
Пока об этом не говорили, но могу, опять же, посмотрев листовку, сказать, что пока вот Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства в России рассчитывает на понимание, поддержку требований и солидарные действия граждан страны в защиту прав и экономических интересов нынешних и будущих пенсионеров. Все-таки пока есть расчет на то, что правительство поймет профсоюзы и пойдет им навстречу.
Виктор? Спасибо, Максим. Я напомню, что на митинге, который в эти минуты проходит около Дома правительства на Горбатом мосту в Москве, работает мой коллега, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Сейчас в Москве 1:45, вы слушаете программу «Свобода в полдень», и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. Совет Федерации одобрил новую версию закона о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Суду возвращено право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Во Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Подробнее об этих и других событиях слушайте в краткой сводке новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». И, как всегда, эту программу ведет мой коллега Александр Генис. Среди рубрик программы гость «Американского часа» директор Эрмитажа Михаил Петровский, книжное обозрение, новая биография Бошевица Зингера. Итак, многие другие темы, и эти темы также в программе «Американский час поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Никитин. И далее у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Трагедия в армии. Этой теме сегодня посвящены многие публикации в российских газетах. Что делать, чтобы их стало меньше, трагедии в армии? Как на этот вопрос отвечают пишущие коллеги, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
О том, как солдаты записали в самоубийцы, сегодня рассказывает «Комсомольская правда». Есть в Пензенской области небольшое бедновато живущее село Пыркино. Оттуда чуть больше года назад ушел в армию Ваня Крашенинников. Добрый, жизнерадостный парень, любимец местных девчат. Многие из них вздыхали, проводив двухметрового гренадера на службу. Он успешно окончил учебку и попал в боевую часть. А в начале минувшего декабря Иван позвонил брату и сообщил, что под Новый год приедет в отпуск. Но Ваня вернулся домой навсегда. Его привезли в цинковом гробу. В документе из части было написано, что рядовой Крашенинников покончил жизнь самоубийством, повесился. В Пыркино этому никто не поверил. На похоронах Ивана случился нервный стихийный митинг. Селяне решили вскрыть гроб, чтобы мать могла проститься с сыном, а заодно провести свою народную экспертизу. Офицер, который привез груз 200 из части, упрашивал не делать этого. Он суетился возле оббитого жестью коробка, размахивал все той же смертной бумажкой и говорил: «Зачем? Ведь вот тут все написано». Суровые мужики его не послушали, принесли топоры и распечатали гроб. Люди ахнули. Они увидели, что у покойного изуродованы пальцы рук, разбиты губы, у виска огромный кровоподтек, на шее красно-синяя перетяжка. Когда смолк душераздирающий материнский крик, райвоенком объявил, что будет вызывать независимых экспертов. И тут произошло невероятное. В руках сопровождавшего гроб офицера вдруг появилось другое заключение, в котором черным по белому было написано, что рядовой Крашенинников убит. Автор надеется, что скоро этим делом займется военная прокуратура, тем более, что речь может идти уже о двух преступлениях – убийстве солдата и фальсификации причин его смерти. Такое бывало уже много раз, пишет военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Что же делать, чтобы такого не было? Этот вопрос я задала автору публикации.
Проблема правдивости расследований убийств и самоубийств в армии – это давнишняя проблема, ей, я не побоюсь уже сказать, наверное, лет 100. В данном случае что происходит? За исключением тех случаев, когда военнослужащие, которые покончили жизнь самоубийством, оставляют предсмертную записку с просьбой никого не винить, абсолютно все случаи опротестовываются в различных судебных инстанциях родственниками. Мотив у пострадавшей стороны один и тот же – оно не доверяет выводом военного ведомства и убеждено, что военное ведомство бережет так называемую в кавычках честь мундира и дает ложные данные. И, кстати, очень много случаев, когда повторные проверки устанавливают действительно, что военное ведомство или другое силовое ведомство, где произошло ЧП, покрывает случай убийства, выдает его за самоубийство. Вы спрашиваете, что делать? Настало время, когда нужно к расследованию таких ЧП допускать общественность. Общественности у нас в России наплодилось правозащитников огромная туча. Это Союз комитетов солдатских матерей. Это правозащитные организации, коих у нас огромное количество. Это недавно учрежденные родительские комитеты. Это общественная палата. Это, наконец, общественный совет при Министерстве обороны. И в каждой из этих структур есть высокопрофессиональные юристы, следователи, адвокаты. Таким образом, вопрос в том, чтобы каждый случай убийства или самоубийства солдата каждому расследую допускать общественность и вести так называемую независимую или параллельное расследование. А то получается парадокс. Я недавно подсчитал, что у нас в России более 700 тысяч правозащитников. Это фактически такое же количество правозащитников, какое есть количество солдат по призыву в армии. И решать этот вопрос нужно только таким путем. Другого способа у нас нет. Нам надо добиться того, чтобы родители сказали: да, вот мы с таким выводом теперь согласны. В противном случае каждое такое ЧП будет иметь право делать вывод только военное ведомство. А выводом военного ведомства или другой силовой структуры народ не верит, к сожалению.
Трагедиям в армии посвящен сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости». Да, я напомню, что у нашего микрофона был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Ну а «Ведомости» отмечают такую печальную тенденцию. Призывники все чаще становятся жертвами не старослужащих, а отцов-командиров, по долгу службы призванных беречь жизнь и здоровье своих подчиненных. Преступность среди командиров, как пишет издание, выросла в 2006 году на 14%. Каждый шестой осужденный военным судом носил офицерские погоны. И сломать эту тенденцию одним лишь ужесточением наказаний не удастся. Необходимо изменить умонастроение офицеров. Раньше ожидать от них повышенного чувства собственного достоинства и уважения к ценности человеческой жизни было бессмысленно из-за низкой зарплаты и опасности попасть в горячие точки. Но, как замечает издание, в последние годы, когда армия стала получать больше денег на боевую подготовку и решение жилищных и социальных проблем, престиж военной службы вырос.
Спасибо, Валерий. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил перед Конгрессом с ежегодным посланием к нации. Оно посвящено приоритетам американской внутренней и внешней политики 2007 года и перспективам ближайших лет. Подробнее о выступлении Буша расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Докладу президента о положении дел в стране сопутствовала во многом иная ситуация, нежели во время предыдущих его подобных выступлений на объединенных заседаниях Палаты представителей и Сената. В отличие от дружественного Бушу Конгресса прошлого созыва, в котором доминировали республиканцы, в минувший вторник большинство аудитории президента составляли демократы, победившие на ноябрьских промежуточных выборах. Отмечая это обстоятельство, Буш сказал: «Состав Конгресса изменился, но наши обязанности остаются неизменными». Во время выступления Буша за его спиной сидела спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свое время крайне неодобрительно отзывавшаяся о его деятельности на посту президента. К тому же в зале присутствовал добрый десяток сенаторов и конгрессменов, заявивших о своем вступлении в кампанию по выборам президента в 2008 году или рассматриваемых как потенциальные претенденты. Джордж Буш разбил свою речь на внутреннюю и внешнеполитическую части. Как и ожидалось, президент продолжал защищать свою новую иракскую стратегию, несмотря на усиление общественного недовольства после ее обнародования 2 недели назад. В рамках этой стратегии в Ирак направляются дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Уважаемые сограждане, наши военачальники и я тщательно взвесили все варианты, обсудили все решения. В итоге я выбрал данный способ действий, как дающий наилучший шанс для успеха. Многие в этом зале осознают, что Америка не может потерпеть провалы в Ираке. Вы должны понимать, что последствия такого провала будут ужасными и далеко идущими. Буш призвал Конгресс дать его иракской стратегии, как он выразился, шанс быть приведенной в действие. Говоря о делах внутренних, Буш отметил рост экономики Соединенных Штатов. 41-й месяц подряд идет рост занятости. Создано 7 200 000 новых рабочих мест. Безработица и инфляция на низком уровне. Зарплата растет. Экономика находится в движении. И наша задача – сохранить эту тенденцию, наращивая не участие правительства, а частное предпринимательство. Джордж Буш выступил с крупной инициативой в сфере энергетики. Он предложил, чтобы в ближайшие 10 лет американцы сократили потребление бензина на 20%, в том числе за счет использования альтернативных видов топлива. Он сказал, что увеличение национальных нефтяных запасов обеспечит страну надежным нефтяным резервом. Президент предложил сделать базовое частное медицинское страхование доступным для большего числа американцев. Согласно этому плану, сказал он, должен быть реформирован налоговый кодекс, и все американцы должны получить единые налоговые льготы на медицинскую страховку. Буш призвал поощрять штаты, проявляющие новаторские подходы в медицинском страховании. Штаты, обеспечивающие доступность основной частной медицинской страховки всем своим жителям, должны финансироваться из федеральных фондов, чтобы покрыть страховку для бедных и больных. Джордж Буш также призвал Конгресс законодательно оформить всеобъемлющую иммиграционную реформу. В частности, проголосовать за предоставление нелегалам временных рабочих виз для работы в Соединенных Штатах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Как уже отметил мой коллега, в самом начале выступления Джордж Буш сделал реверанс в адрес Нэнси Пелоси, первой женщины-спикера Палаты представителей. Кроме того, Джордж Буш еще раз подчеркнул необходимость конструктивного сотрудничества демократического большинства Конгресса с республиканцами. Тем не менее, судя по первой реакции демократов на послание, позиции двух партий по ряду вопросов все так же далеки от сближения. Сенатор от Виргинии Джим Уэбб в своем официальном выступлении дал понять, что демократы поддерживают Буша в его стремлении решать проблемы в области образования, здоровья, приветствуют решимость в борьбе с терроризмом. Однако демократы не могут согласиться с подходом Буша по двум ключевым вопросам: в оценке состояния американской экономики и в политике США в Ираке. Сенатор Уэбб подчеркнул, что демократы не призывают США бежать из Ирака, они против хаоса в этой стране, но и не видят оснований для увеличения контингента американских войск в Ираке. Как комментируют речь Джорджа Буша независимые эксперты и политики? С этим вопросом я обращаюсь к моему коллеге Александру Гостеву, который сейчас находится на прямой связи из пражской студии. Александр, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Виктор. Действительно, прошло с момента речи Буша, с ее завершения, всего несколько часов, и в основном успели отреагировать новостные сайты известных самых ведущих западных изданий. В принципе, то, что я успел увидеть, общий лейтмотив, конечно, очень критично оценивают речь Буша, и если сформулировать это несколькими предложениями, то речь идет о том, по мнению западных газет, основных европейских и американских, что в ежегодном послании о положении страны Джордж Буш был вынужден оправдывать свою политику в Ираке, которую поддерживают всего 17% американцев. Ну, например, вот французская «Либерасьон» пишет, что очередным традиционным ежегодным посланием о положении страны Джордж Буш открывает последнюю главу своего президентства, которая обещает быть очень печальной. Войну в Ираке газета называет катастрофой. Кампанию по выборам преемника Джорджа Буша началась гораздо раньше, чем ожидалось. И тоже идет ни шатка, ни валка. Да и республиканцы, в общем, многие тоже от Джорджа Буша отворачиваются. Еще одна цитата. «Став хромой уткой, Джордж Буш приблизился к уровню непопулярности, которого до сих пор достигали только Ричард Никсон в разгар Уотергейтского скандала 1974 года и Гарри Трумэн во время Корейской войны 50-53 годов. По данным опроса общественного мнения CBS, который вчера, например, опубликовала газета New York Times, Буша поддерживают только 28% американцев. По данным ABC, опубликованным в Washington Post, 71% опрошенных американцев считает, что страна идет неверным путем. Вот еще один интересный комментарий на официальном блогерском сайте редакции новостей британской «Таймс». Цитата. «Вряд ли президент Буш мог ожидать, что его последнее обращение к нации может радикально изменить общественное мнение в отношении новой стратегии в Ираке, которая за последние 4 года становилась лишь все более и более жесткой. Так или иначе, но сегодня в американской прессе, как и в британской, разумеется, даже на страницах изданий, так сказать, правых взглядов, трудно отыскать какой-то комментарий или анализ, однозначно поддерживающий план Белого дома направить дополнительно в Багдад и в иракскую провинцию Анбар еще 20 тысяч солдат». Консервативная Wall Street Journal, которая, в общем, всегда была неизменно главной опорой в мире СМИ для американской внешней политики, наверное, комментирует речь Буша наиболее сдержанно, то есть не критично. Увеличение численности войск в Ираке газета называет значительным, но не колоссальным, и выражает сдержанную надежду на то, что это поможет перевести жизнь в Ираке, я дословно цитирую, из военно-политической плоскости в чисто политическую. Виктор.
Спасибо, Александр. Я напомню, что со мной на прямой связи с нашей пражской студии был мой коллега Александр Гостев. Он рассказывал о самых первых комментариях на речь Джорджа Буша перед Сенатом, послание к нации, которое Джордж Буш завершил буквально считанные часы назад. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И я напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков. А речь пойдет в программе о интересном путешествии, которое совершили несколько петербуржцев через всю Америку. Они проехали 8 тысяч миль. И вот что они там увидели, какие выводы они из этого сделали. Обо всем этом будет разговор в программе «Время гостей» с Виктором Резунковым в 7 часов вечера по московскому времени. Ну, а я продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле проходит митинг протеста против роста цен в акции, организованной Алтайским отделением Республиканской партии, а также «Яблоко» и КПРФ участвует около 1500 человек. Совет Федерации одобрил новую версию закона о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. В доработанном согласительной комиссии варианте суду возвращено право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Президент США Джордж Буш призвал американский конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию межрелигиозного конфликта в Ираке. Во Владивостоке задержан 3-й подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. 2 других предполагаемых участника нападения на журналиста были взяты под стражу во вторник. Обвинение им пока не предъявлено. Генпрокуратура России предъявляет обвинение Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства в июле 2001 года московского нотариуса Галины Перепелкиной. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистрали в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. Вчера в уличных боях погибли по меньшей мере 3 человека, свыше 130 получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит сегодня в Брюсселе переговоры с руководством Евросоюза. Это первая зарубежная поездка нового главы Организации Объединенных Наций. В Китае власти по-прежнему контролируют средства массовой информации, заявила правозащитная организация «Репортеры без границ».
В эфире «Свобода в полдень». Наша следующая рубрика посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Москва. Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства проведет сегодня в столице митинг с требованием достойных пенсий для россиян. Требуем остановить пенсионный геноцид, обрекающий наших сограждан на вымирание. Мы считаем, что пенсия не должна быть меньше 40% заработка. Предлагаем вернуться к страховым принципам пенсионной системы и готовы осуществлять общественный контроль за расходованием средств пенсионного фонда, говорится в распространенном профсоюзами заявлении. Петербург. 26 января городская избирательная комиссия должна завершить регистрацию списков кандидатов по выборам в законодательное собрание города. По предварительным данным, в подписных листах партии «Яблоко» обнаружено 13% брака, у «Патриотов России» 9,8%. Хуже всего ситуация с подписными листами обстоит у партии «Народная воля». «Яблоко» не согласно с количеством забракованных подписей и намерено доказать это, проведя дополнительную проверку. Правда, как отметила представитель партии «Яблоко» Наталья Евдокимова, сделать это очень трудно.
К этой проверке нас не допустили. Мы получили экспертизу, в которой написано: подпись недействительна. Но на основании чего недействительной, мы не знаем. Когда очень хочется, чтобы этой партии не было, то можно это сделать совершенно запросто.
Для отказа в регистрации партии на выборах достаточно признания недействительными 10% подписей от отобранного для проверки количества. Москва. Столичное правительство намерено обратиться в Конституционный суд для обжалования решения Высшего арбитражного суда, который признал недействительным итоги конкурса по выбору компании для строительства нового комплекса на месте гостиницы «Россия». Компания «СТ Девелопмент» незаконно признана победителем конкурса 2004 года по выбору инвестора для строительства многофункционального комплекса здания. Здание гостиницы почти полностью снесено, а недействительность торгов выяснилась только сейчас. Поэтому решение всех возникающих в связи с данной ситуацией вопросов перенесено в арбитражный суд Москвы. Петербург. Академия имени Можайского представлен новый начальником, стал генерал-майор Олег Фролов. Предыдущий начальник Академии, генерал-лейтенант Александр Ковалев, был уволен в запас в связи с массовым заболеванием курсантов Академии брюшным тифом. Военная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей. Москва. 13 марта в российской столице будут объявлены итоги конкурса проекта памятника «Зачетные книжки». Инициатором конкурса выступила префектура Юго-Восточного административного округа Москвы. По мнению инициаторов, эскиз памятника должен отличаться оригинальностью, быть технологически простым и дешевым в изготовлении. В композиции должны присутствовать два основных символа удачи для студента – раскрытая зачетка и пятак. Петербург. Городской закон об игорном бизнесе может претерпеть существенные изменения, и Петербург сможет убрать все игорные заведения со своей территории еще до 1 июля 2009 года. Об этом заявили городские парламентарии. Однако в Комитете экономического развития весьма прохладно встретили инициативу депутатов, отметив, что принятие поправок к городскому закону об игорном бизнесе идет вразрез с федеральным законодательством. Новости Москвы и Петербурга. 24 января. Татьяна Волович.
Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы продолжает выселять жителей, которые не платят за коммунальные услуги. В общежитии в Капотне переселен уже второй квартиросъемщик округа столицы. Елена Гуляева, проживавшая в одном из домов столичного района Некрасовка, не платит за квартиру уже 5 лет. Ее долг составляет более 60 тысяч рублей. В день выселения в квартиру Гуляевой приехали судебные приставы, представители префектуры, милиция, после чего хозяйка покинула жилье. Подробности в материале корреспондента «Свободы» Ольги Вахоничевой.
Елена Гуляева к приезду судебных приставов отнеслась спокойно. Сказала, что всю ночь готовилась к переезду, и вместе с мужем они освободят квартиру без лишних вопросов. Платить все равно денег нет. Кроме Елены, в двухкомнатной квартире стандартного панельного дома в районе Некрасовка на юго-востоке столицы прописаны 5 детей Гуляевых. Сама хозяйка лишена родительских прав и только месяц назад вышла из тюрьмы. Ее несовершеннолетние дети находятся в детских домах и интернатах на государственном обеспечении. Алименты на них она тоже не платит, за за что и отбывала наказание. Чтобы переселить женщину в 12-метровую комнату в общежитии в районе Капотня, префектура получала разрешение от районного муниципалитета и детских домов. По словам юрисконсульта Единого информационно-расчетного центра Юго-Восточного административного округа Николая Яцкого, детям Гуляевой, как только они достигнут совершеннолетия, префектура округа предоставит жилье.
У нас не сама цель выселить, а это уже итог работы пройденной, которая начинается вот с решения суда по взысканию. Мы с ними работаем, давление разносим, лично в руки вручаем. Ну, кто не плачет, приходится выселять. Вынужденная мера. Гуляева, судьба в ее руках. Если бы она хотела, могла бы заявление, платила бы часть. Приходила мама Гуляева сама, ее мужа. Ну, она как бы не против, что ее выселили, потому что они ее тоже, наверное, как бы допекли. Ну, редко работают они так, не совсем всегда.
Суд с иском на выселение Елены Гуляевой из муниципальной квартиры, которая досталась ей от родителей, обратилось руководство Департамента жилищной политики и жилищного фонда по Юго-Восточному административному округу столицы. Выселить человека с занимаемой площади непросто, говорит заместитель главы управы района Некрасовка Сергей Болсинов. Сначала с Еленой Гуляевой вели переговоры сотрудники управы, затем ей вынесли официальное предупреждение и уже потом стали действовать через суд.
Трудно сказать, почему каждый человек не платит. По нашим сведениям, да, она выпивает, в настоящий момент нигде не работает, не платит она уже более 5 лет. Квартиру видели, надеюсь.
Беспорядок в квартире, где проживали Гуляевы, затянул переезд. Пока бывшая уже теперь хозяйка пыталась разобраться в вещах, грузчики, нанятые управой, выносили нехитрый скарб в подъехавшую к дому машину. Соседи сочувствовали Гуляевой. По словам Александры Глуховой, эта семья хлопот им не доставляла.
Девочку эту запустили, мать запустила, ну и она начала пить. Ко мне ходила все время, ну раз придет, скажет, тетя Шура, у меня хлебушка вовсе нет, у меня поесть нечего, ей то батон хлеб дам, то денежек дам. Потом вот она замуж вышла, пленька какого-то нашла. Они тоже пить начали, родители пили, они пить начали. И вот пьет и рожает детей. И так вот они и жили. Я даже не могу сказать, чтобы они с соседями доставляли это неудобство. Тогда вот плакала девочка, если девочку обижали вроде там, она плакала или не доглядят, да не, может, они выпившие спят, она плачет. А так они нет, они не хулиганили, зря сказать нечего.
В Юго-Восточном административном округе Москвы принято уже 7-е решение по выселению неплательщиков. Первым в октябре прошлого года был переселен в общежитие Андрей Столяров, задолжавший коммунальщикам за квартиру около 12 тысяч рублей. По жилищному кодексу закон, позволяющий выселить человека с занимаемой жилой площади за долги в другое помещение, был принят еще в 2000 году. Однако работать по нему начали только в прошлом. Сложностей много. Необходимо подготовить переселенческий фонд, потому что в судебном иске должна быть указана площадь, куда будут переселять человека. В соответствии с жилищным кодексом определен срок неуплаты за квартиру, после которого неплательщика могут выселить. Через 3 месяца, в течение которых квартиросъемщик получает уведомление о неуплате и долговые квитанции, департамент жилищной политики обращается в суд с иском о взыскании задолженности. И уже потом встает вопрос о выселении. Подобная практика начинает действовать, говорит Николай Яцков.
Мы работаем, люди платят. В последнее время начали очень платить. Поэтому те, которые претенденты были, они оплатили, и поэтому мы не подаем.
Статья 90 жилищного кодекса, по которой округ активно ведет работу, рассчитана исключительно на граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, что ставит их в неравные условия с собственниками жилья. В этом случае людей, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, префектура намерена привлекать к уголовной ответственности. Сейчас в судах очень много дел с исками на неплательщиков, в том числе и в других российских регионах. Большой процент людей, которые не платят, те, кто имеет второе жилье. Владельцев таких квартир приходится искать с милиции и уже по месту прописки обращаться в суд. А уж если выселение состоялось, шансов вернуться в квартиру обратно у жильцов, как правило, нет, говорят в префектуре. Елене Гуляевой такой возможности точно не предоставится. 80-квартирный дом, в котором она жила, в этом году будет снесен. Жильцов панельной пятиэтажки переселят 4 новых дома в этом же районе. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди обзор региональной прессы. О наиболее любопытных публикациях в газетах Обнинска расскажет корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Газета областного правительства «Весть» рассказывает о неожиданной проблеме, с которой столкнулись строители нового моста через Аку. График работ может сорваться из-за двух десятков калужан, не желающих покидать свои избушки, мешающие строительству моста. Может быть, задает вопрос газета «Весть», люди рассчитывают на повторение бутовского варианта, когда журналисты и правозащитники встали на сторону семьи, которую власти должны были переселить из ветхого жилья в новостройку. Газета «Весть» дает ответ. У нас не тот вариант, у нас не будет второго Бутова, не та в Калуге ситуация. Конец цитаты. Еще «Весть» пишет о том, что чиновники стараются решить эту проблему, но в ответ получают, цитата, «жлобство недовольных». Под обвалом квартирной пирамиды оказались десятки калужан-дольщиков, вложивших деньги в строительство квартир в калужском доме номер 18 на Сиреневом бульваре, пишет газета «Знамя». 50 человек встали в пикет у здания областной администрации, требуя помощи от властей. Газета «Знамя» сообщает, что к народу вышел заместитель губернатора Евгений Кеник и сказал, что дольщики обманули сами себя, погнавшись за обещаниями дешевого жилья. И решать эту проблему надо не на улице, а в суде. Конец цитаты. Газета «Деловая провинция» отмечает, что главный архитектор калужских жилищных пирамид, директор фирмы «Калуга-градостроитель» Владимир Домбровский, на днях пытался оспорить 7-летний срок, полученный им в суде. Но кассационная коллегия областного суда не изменила приговор. Домбровский отличился тем, что продавал одну квартиру двум покупателям. Газета «Деловая провинция» публикует открытое письмо пенсионера Владимира Антонова вице-губернатору Валерию Логинову. Автора письма возмутили слова чиновника, сказанные на местном телевидении. Вице-губернатор укорял стариков за то, что одни отказываются от соцпакетов, а потом приходят с жалобами на нехватку денег на лекарства. А причина в том, пишет пенсионер, что практически никаких лекарств, необходимых нам для лечения, мы получить не можем. За первый год из списка лекарств, которые можно было получить бесплатно, были исключены десятки, а за второй – сотни препаратов. Имея эти льготы, мы все равно воспользоваться ими не могли. А отказавшись от них, на эти копейки хоть корвалолу купим. Так что мы не дураки, а такие же разумные люди, как и вы, только больные и нищие. Конец цитаты. Народная газета, издающаяся в Обнинске, втором городе Калужской области, под заголовком «Нормальность аномальности», публикует статью о местных климатических изменениях. В ней приводятся расчеты специалиста Мирового центра метеоданных Вячеслава Разуваева, из которых следует, что за 30 лет климат Калужской области значительно потеплел, особенно из-за зимних оттепелей. Газета делает вывод, что участившиеся погодные аномалии стали обычными явлениями нашей жизни.
Обзор региональной прессы подготовил Алексей Собачкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:44. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. Совет Федерации одобрил новую версию закона о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Генпрокуратура России предъявляет сегодня обвинение Игорю Истместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
А Объем финансовой помощи регионам России с федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг примерно 440 миллиардов рублей, что в среднем составило почти 15% их консолидированных доходов. Вместе с тем, как сообщило Министерство регионального развития, только 16 российских регионов из 87 могут в ближайшее время уйти от федеральных дотаций. Среди них, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области. Государственная компания «Роснефть» в рамках второго этапа публичного размещения может продать частным инвесторам до 25% своих акций, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Федерального агентства по управлению имуществом Валерий Назаров. Первичное размещение 15% акций «Роснефти» состоялось в июле 2006 года одновременно в России и на Лондонской фондовой бирже. В результате этой сделки компания получила более 10,5 миллиардов долларов. Вместе с тем, как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, вопрос о новом размещении акций «Роснефти» в правительстве пока не обсуждается. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил». Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Американский концерн «Вригли», один из крупнейших в мире производителей жевательной резинки, договорился о покупке 80% акций российского производителя шоколада премиум-класса компании «Каркунов». Сумма сделки составит 300 миллионов долларов. Американский концерн работает в России с 1991 года. В 1999 году он построил в Санкт-Петербурге завод по производству жевательной резинки. Соединенные Штаты намерены удвоить стратегические запасы нефти и довести их в течение 20 лет до 1,5 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики Самуэль Бодман. Сейчас у США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в стратегическом резерве находится примерно 690 миллионов баррелей сырья, что позволяет покрывать 55 дней его импорта в страну. Курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, евро 34 рубля 40 копеек. По сравнению со вторником они не изменились. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». И завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, выпуск спортивных новостей. Я, конечно, начну с последних событий на открытом чемпионате Австралии по теннису. Там сегодня проходит заключительный матч 1/4 финала у мужчин и женщин. Россиянин Николай Давыденко проиграл немцу Томми Хаусу 3-6, 6-2, 6-1, 1-6, 5-7. Соперником Хааса в полуфинале будет победитель пары Рафаэль Надаль Испания и Фернандо Гонсалес Чили. Эта встреча только началась, и пока счет там равный, в первом сете 2-2. Ранее состоялись два четвертьфинальных матча у женщин, в которых россиянка Мария Шарапова выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе 7-6, 7-5, а бельгийка Ким Клейстерс у швейцарской теннисистки Мартины Хингис 3-6, 6-4, 6-3. В соревнованиях девушек сегодня прошли матчи третьего круга. Обе представительницы России одержали победы. Первая сейная Анастасия Павлюченкова выиграла у Кристины Куковой из Словакии, а Евгения Родина, восьмая ракетка юношеского турнира, у австрийки Тамиры Пажек. В девятом туре шахматного супертурнира Вейканзее гроссмейстеры, входящие в группу лидеров, завершили свои партии ничьими. Так сыграли болгарин Веселин Топалов с Ливоном Раняном из Армении, Теймур Раджабов из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянин Владимир Крамник со своим соотечественником Петром Свидлером. Теперь у Топалова 6,5 очков, у Раджабова 6, и по 5,5 набрали Аронян, Крамник и Свидлер. Во вторник очередной тур был сыгран в российской хоккейной суперлиге. Лидер чемпионата «Акбарс» на своей площадке выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 3-1. Одержал победу и идущий на втором месте «Авангард». Он дома одолел «Ладу» 2-0. «Металлург» из Магнитогорска потерпел домашнее поражение от Локомотива 0-3. У Акбарса стало 90 очков, при этом казанский клуб имеет игру в запасе на 5 меньше у Авангарда. И на третьем месте идет Металлург из Магнитогорска, у него 78 очков. Ну и теперь о том, как сыграли другие команды. Амур-Витязь 2-4, Металлург-Новокузнецк-Трактор 4-3, Сибирь-Хоккейный клуб МВД 2-1, Салават-Юлаев-Нефтехимик 2-2, Крылья-Советов-Динамо 1-7, Химик-Северсталь 3-4. Волейболисты Локомотива Белогорья в предпоследнем 9-м туре группового турнира Лиги чемпионов принимали вчера соперников из французского тура и одержали победу 3-2. Свой заключительный матч Локомотив Белогорья проведет с аутсайдером группы австрийским Тиролем. И в случае победы он займет 3-е место в группе и выйдет в плей-офф. Лондонский Челси стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу. Вчера в ответном полуфинальном матче он обыграл клуб второй лиги Уикомп 4-0. Напомню, в первой встрече была ничья 1-1. По 2 гола в этом матче забили Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпард. В финале соперником Челси станет победитель пары Арсенал-Тоттенхэм. Первый матч этих команд состоится сегодня. В первый день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Варшаве, танцевальные пары исполняли обязательный танец, и лучшим в нем стал дуэт из Франции Изабель Делабель, Оливье Шонфельдер. Чемпионы мира болгары Албена Денкова и Максим Ставийский показали лишь 3-й результат, уступив также российской паре Оксане Домниной и Максиму Шабулину. Спортивные пары выступали вчера с короткой программой. Первое место занял немецкий дуэт Алена Савченко, Робин Шалковы. Второе – россияне Мария Петрова, Алексей Тихонов. И третье – польские фигуристы Дорота и Мариуш Зюдеки. В наших спортивных программах мы часто обращаемся к проблемам развития спорта в регионах России. Сегодня о школе дзюдо, которая более 20 лет работает в Оренбурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В 15 лет оренбуржец Игорь Терсков даже не знал, что существует такой вид борьбы – дзюдо. Он занимался самбо и уже в 8 классе добился определенных результатов. В 1972 году дзюдо включили в олимпийскую программу, и почти сразу после этого Игорь Терсков надел кимоно.
Мы, работая по самбо, стали просто периодически одевать кимоно, изучать правила, понемножку изучать технику данного вида спорта. Со временем, в общем, так сложилось, что я практически стал заниматься только дзюдо.
За 20 лет работы школы дзюдо в Оренбургской области было подготовлено 4 призера первенства Европы среди юношей и среди девушек. Ирина Уйманова стала чемпионкой мира среди военнослужащих. В области работают 17 мастеров спорта и один мастер международного класса. Результаты у оренбуржцев могли бы быть и лучше, говорит тренер Игорь Терсков.
Мы не можем сказать, что мы ведущая школа. Далеко не те вложения. Тренерский состав в Оренбургской области представлен в небольшом количестве. То есть у нас растет число занимающихся, но это не так быстро, как хотелось бы. Финансирование, которое на данный момент есть, оно, конечно, тоже недостаточно для полноценного развития данного вида спорта. Потому что здесь все-таки и материальная база тянет достаточно большие финансы. Потому что один комплект татами стоит 10 тысяч евро. И далеко не каждая спортивная школа может себе позволить такое. Очень мало спортивных залов как таковых. Есть у нас звездочки, которые пробиваются в сборную. И причем последние годы все чаще и чаще это становится. То есть можно говорить о качественном росте оренбургского дзюдо. Стабильно у нас есть представители Оренбургской области и по юношам. И теперь у нас и по юниорам практически каждый год. И среди взрослых. Наша гордость, я считаю, Оренбургской области, не только дзюдо, а вообще оренбургского спорта. Это Юлия Кузина, спортсменка из Орска, которая является призеркой чемпионата Европы, участница Олимпийских игр в Сиднее. И сейчас у Юлии, насколько я знаю, достаточно амбициозные планы на подготовку к следующей Олимпиаде. То есть она имеет реальные шансы быть участником. Игорь Шибалов, который в этом году впервые участвует в чемпионате России, в общем-то он провел 4 схватки. После этого, выступая на чемпионате России среди студентов, занял 3-е место. Также можно сказать о Михаиле Мачине, который, я считаю, что только из-за травмы не смог у нас принять участие в первенстве России 2006 года по юниорам. Он был реальный претендент на медаль, на то, чтобы попасть на первенство Европы или мира среди юниоров. Ну, в этом году у него, я думаю, все нормально. И это показал наш международный турнир «Евразия», где принимал участие большое количество спортсменов, в том числе и члены сборной команды России. И Михаил достаточно уверенно выиграл свою весовую категорию 73 килограмма.
А сам Михаил Мачин, выиграв первенство России по юношам, ставит себе уже более высокие цели.
Ну, также войти в сборную России уже по юниорам. И там достичь более высоких результатов. Но тут не только силовой, с головой надо думать, вот как что сделать, просчитывать каждый шаг. Ты можешь быть не очень сильным, но поймать на движение соперника, который физически тебя сильнее, и выиграть встречу.
Игорь Терсков, подводя итоги 2006 года, строит планы уже на 2008.
Уже прошел 4-й международный турнир Евразия. В масштабах нашей области 2-го такого турнира ни по одному виду спорта нет. 259 спортсменов из 6 стран, 50 команд из 44 городов, 35 регионов России. Есть большие планы по развитию географии стран, которые будут принимать участие в нашем турнире. То я думаю, что в 2008 году мы можем получить турнир, который войдет в европейский календарь. То есть это будет турнир категории «Б» с участием стран дальнего зарубежья. Потому что, согласитесь, все-таки в Оренбург, чтобы приехали такие страны, как там Англия, Франция, там, к примеру, Германия, это, в общем-то, практически нереальная вещь, но мы к этому стремимся.
А учитывая, что Оренбург расположен на границе Европы и Азии, то перспективы развития дзюдо как имиджевого вида спорта в области вполне реальны.
С Игорем Терсковым, тренером Оренбургской школы дзюдо, беседовала Елена Стрельникова. Но сегодня в спортивной программе, кроме открытого чемпионата Австралии по теннису, где сейчас идет заключительный матч 1/4 финала у мужчин, еще много других интересных соревнований. Это прежде всего чемпионат мира по гандболу среди мужских команд, который проходит в Германии. Там начинается второй групповой турнир, и сборная России будет играть с командой Испании. Напомню, сборная Испании – это действующий чемпион мира. В Варшаве на чемпионате Европы по фигурному катанию будет разыгран первый комплект наград среди спортивных пар. Напомню, что пока на первом месте идет немецкий дуэт Алена Савченко и Робин Шалковой, но россияне Мария Петрова, Алексей Тихонов проигрывают им совсем немного, и третье место занимают польские фигуристы Дорота и Мариуш Зюдек. В волейбольной лиге чемпионов московская «Динамо» сегодня играет с бельгийским клубом «Налеко», а в «Вейканзее» на шахматном супертурнире состоятся партии 10-го тура, и лидер этих соревнований Веселин Топалов белыми фигурами играют с Магнусом Карлсоном, а Владимир Крамник черными с Александром Мотылевым.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» программа образования, ее, как обычно, проведет мой коллега Александр Костинский. Я в очередной раз восхищаюсь его умением находить интересные темы. Вот сегодня тема передачи «Новая система деления областей знаний на школьные предметы». Итак, программа образования в прямом эфире «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей в 13 часов по московскому времени. До свидания, всего доброго.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.